Олег Дмитриев. Воин-врач. Книга 7. Возрастное ограничение 18+. Текст читает Сергей Ермилов. Новые приключения старого врача теле и времени князя Полоцкого, легендарного Всеслава-чародея. История не знает сослагательного наклонения, даже альтернативное. А великий князь Руси продолжает сшибать спесь лидеров мировой величины. Три центра силы – Западная Римская империя, Византия и Сельджукский султанат. Русь в окружении врагов. Кого с кем заперли на этот раз? Внимание! Все, абсолютно все события, персонажи, имена, людей и животных, географические, экономико-политические и прочие факты и догадки являются исключительно вымыслом автора и ничего общего с реальной историей не имеют. И автору искренне жаль. Глава 1. Ну, вот мы и дома. Соревнуясь в том, кто придумает Ромеем самый печальный финал, хохотали с Гнатом на всю Двину. Но замолчали оба разом, когда из очередного поворота показались знакомые места. Они все здесь по пути были знакомыми, конечно, и уже несколько раз высыпали на берега пешие и конные, крича здравиться великому князю и добрым ратникам его. А теперь впереди виделось место последнего вынужденного привала до Юрьева, тот самый островок у излучины, где сливались воды большой и малый рек. Но на этот раз заторов из бревен на пути не было. Берега слева и справа были усыпаны людьми густо. И все приветствовали нас, махали руками, кричали, некоторые даже прыгали от избытка эмоций, которыми здешний люд, сроду кажется, богат не был. Рванулись с обеих сторон, выжидая Яновых поднять автоматические луки-самострелы, маленькие челночки. Местные привезли на них и передали воинам князя свежий хлеб, молоко, мясо, ягоды, грибы. И неустанно благодарили, поздравляли с возвращением, улыбаясь широко и искренне. Наши кивали, улыбались в ответ, кланялись в пояс. Те, кто владел здешним наречием, перебрасывались парой фраз «виновата». Дескать, погостили бы с радостью, но служба княжья шуток не терпит. Полоцки ждут, пора нам. Лодочники понятливо кивали и отваливали к берегам, с которых не прекращали кричать, и, кажется, продолжали, когда последняя наша ладья уже скрылась за поворотом Двины. Витень после той планерки с капитаном Укарты снарядил вверх по течению быстрый челн о четырех парах крепких весел. Тот летел, задрав нос и словно почти не касаясь воды, а гребцы оглушали округу криками, возвещая о скором возвращении на родную землю хозяина с дружиной, и берега начали наполняться людьми. Увидеть великого князя, чародея, волка, оборотня или любого из его лютого воинства считалось доброй приметой уже и здесь, вдали от Киева и Полоцка. Тяжелые неуклюжие кноры плелись следом размеренно, и не пробуя тягаться в скорости с ладьями. Десяток их тянулись по Двине неторопливо, важно. Кротовы драккары довели караван до Юрьева и сдали под охрану тамошним стражникам. Команда из вагров, датчан, руян и наших передохнули в дивном городе, что вырос на юго-восточном берегу Варяжского моря с поразительной скоростью. Погуляли по широким чистым улицам, мощенным серым камнем, поглядели, разевая рты и ахая, на границе огромной страны, а точнее союзного государства, почитали названия далеких городов, о многих из которых никогда и не слышали. Сытно поели в корчмах и сладко выспались на постоялых дворах, где с них, как с княжьих служилых людей, наотрез отказались брать плату. Рассказали в благодарность корчмарям истории о западном походе Всеслава, отдельно отмечая те, свидетелями которых были сами, о страшном пожаре в Янхольме, бывшем Рибе, о подвиге Яна Немого, что грудью заслонил великого князя от порождения самого сатаны, о превращении Шлезвига в Юрьев-Северный, город-побратим. Добрые юрьевцы охали, ругались, грустили и радовались. А жителям далекого города Тёски тут же порешили собрать гостинцев со здешних земель, за знакомство и на вечную дружбу. Раз отсеяться в этом году ладом не успели они, по дурной прихоти того Хольсона, что батюшка-князь по делам на кол определил, значит, надо зерна послать. Меду обязательно, грибов сушеных, рыбы вяленой. Их много можно за раз увезти, легкие же. Репы опять же. На смущенные слова грибцов из тех краев, мол, не надо, есть у нас, отмахнулись только. Да чего у вас там есть-то на севере, кроме льда и трески? Самый дальний край родной земли от матерого берега, вон аж где. Да германцы под самым боком. Нет, возьмете, что дадим, и отказом даже не думайте обижать. Мы об этом узнали позже, гораздо, в Полоцке уже. О том, как сами без приказа решили одни люди русские другим помочь. И плевать всем было на то, что среди них были в основном поморяне, пруссы, латгалы, вагры и датчане. Люд, живший в городах и поселениях за счетами со всеславовым знаком, видевший силу и богатство, широту и простор родной земли на привычных и знакомых белых экранах на каждой крупной торговой площади, звал себя русским, уверенно и гордо. Десяток тяжелых кноров добрался до устья Полотты через седмицу после нашего возвращения, и три полных дня гребцы и кормчие ходили, восхищаясь красотой, удобством и богатством стольного града Полоцка, своими глазами видя тех, о ком слышали некоторые по ходе от друзей русов, которые сразу же расхватали по домам тех из них, с кем сидели на веслах, ходили по датским лесам, по холмам Британии, по далекому памятному Всеславову полю. Смотрели гости во все глаза на Ставра, на Горасиме, на Буревое, на патриарха всея Руси от отца Ивана, что когда-то очень давно ходил под солнечным стягом в дружине Руян под рукой деда, нынешнего князя, Крута Гривенича, на хромого одноглазого наставника Кузьму, вечно в кольце непривычно серьезных пострелят мальчишек с цепкими взглядами. И каждый вечер собирались они на площади у Святой Софии, глядя на белый экран, что здесь в Полоцке звали незнакомым словом «стенгазета». А после ушли вниз по течению к родным домам и семьям, везя с собой гостинцы от друзей и боевых товарищей, полные ладьи и товара, инструмента, сырья, соли и железа, везя полоцких мастеров, что должны были обучить их земляков новым способам плавки, ковки, литья, ткачества, гончарного и плотницкого дела. И думать не думали о том, что обратный груз был куда как дороже того, что привезли они вверх по Двине. Ведь золото — это просто золото, даже 10 полных кноров. А главным богатством необъятной страны были и оставались они — люди. В том возвращении удивляли нас не только они. После того невероятного, что для нас, что для местных племен, сборище на берегу возле Конкаузена, то излучина, где мы дожидались разбора завалов, исплавленных на Двину бревен по пути на запад, взялась удивлять сама природа. Народ вдоль берегов выше по течению стал попадаться промокший насквозь. Впереди так висело низкое свинцовое небо, но над нами продолжало светить солнце, а ветер гнал волны против течения, и нас вместе с ними, да так, что приходилось убирать весла. Рысь многозначительно поглядывал на небо и делал умное лицо, дескать, говорил же я. Они явно помогать взялись. Ливни, что зарядили до срока, но как-то удивительно локально, напомнили обмелевшую за жаркое лето реку. Те места, что отметил на карте Витень, прошли без ожидаемых помех, поднялась вода. Нас накрыло лишь однажды, уже на подходе к Полоцку. Но мужики на веслах ничуть не расстроились убранным парусам, а только песню затянули. Так и вышел наш караван из-за поворота Двины, насквозь мокрый, но счастливый и радостный, догоняя раздольную старую песнь полоцких ладейщиков, которую уже подтягивали на пристанях впереди. Мимо песчаного левого берега, где впадала в Двину речка Черная, к устью Полоты, на правом берегу, к высокому холму с красавицей Софией над ним, к родному дому. «Ты неси, Двина, Двина-матушка, ладьи быстрые, ладьи русские, да к великому граду Полоцку, где родные ждут, жены, детушки». Последние метры сажени показались тяжелее, чем весь поход. Вроде весла взлетали быстрее, и вода речная забурлила, запенилась под носами кораблей. А все равно, Хотелось чуть ли не за борт сигануть, домахнуть к долгожданному берегу вплавь. Хотя, пожалуй, и пробеги мы со Всеславом по воде, аки посоху, никто бы и не удивился. Великого князя тут знали с детства, и подвиги его небывалые помнили наперечет, детям рассказывали. Но не слово в слово, конечно, так, выборочно, чтоб сон не пропал и аппетит. Рысь стоял за правым плечом, щуря светлые глаза на берег, который тоже давным-давно считал родным. Узнавая знакомые фигуры и голоса, радостно приветствовавшие возвращавшихся, улыбаясь легко и счастливо, но это не мешало бы ему, как и прежде, услышать щелчок тетивы и поймать стрелу, нацеленную в великого князя, лучшего друга, мечом, рукой, зубами или грудью. На той самой пристани стоял тот же самый помост, что и в начале лета, когда уходили отсюда, те же самые 5 лодий, с теми же самыми стрелками-нетопырями, что возвращались домой, почти все. Подтягивали заброшенные канаты к пирсам ладьи, гомонившие деловито, но радостно, работные люди, крепкие, могучие, как сама земля, встречавшие вернувшихся сынов своих. Слетали с бортов наши, помогая причалить остальным, выстраиваясь в коридор от свободного главного места на пристани, тому самому мосту, где высились фигуры отца Ивана и Буревое, а между ними — Глебка, державший за руку Рогволда и Лисью, и Дарьёна с Юркой на руках. Выпрыгнуть за борт мучительно долго корячившийся возле быков опор причала ладьи остро захотелось даже мне. Ладонь великого князя плясала по рукояти меча, вторая намертво вцепилась в перевязь ножен на груди, чтоб не мешать махать родным. И лишь когда спрыгнул легко со сходин на доски пристани, Гнат, следом за варом, подтянулся на борт и Всеслав. «Благодарю тебя, Двиноматушка, за путь добрый и подмогу по дороге!» — поклонился он низко великой реке. «Слава и хвала вечной всем, кто помогал, учил, спасал и берег в пути! Вечным и предвечным, живым и мертвым, слава!» Он раскинул руки, глядя на деда солнце, на чистое голубое небо, и возглас его подхватил весь берег. «Винюсь перед тобой, землица-матушка и батюшка Полоцкград. Не вышло у меня всех мужей, братьев и сынов домой вернуть. Навидались лихо, довелось помахать железом острым, покидать в волю стрел каленых, довелось и самим отведать вражьего угощения, ядовитого. Не придумал я, как каждого беречь, и в том винюсь честно, как предками заведено. И не ступлю на родную землю вовек, коли решишь изгнать меня, никчемного, люд добрый Полоцкграда». И чародей склонил покаянно голову, ожидая решения земли, города и его жителей, как делали до него сотни тысяч раз князья и вожди руссов, воротившись с битвы. Нынче мало где следовали древнему обычаю. Здесь не изменили и не изменяли ему.
«Полоцк приветствует тебя, великий Всеслав!» — раздался с берега неожиданный ответ.
Неожиданный потому, что прозвучал хором из двух мощных голосов — патриарха и волхва, и потому, что имя княжье прозвучало с еле уловимой паузой в два слога будто. И весь город, что вывалил на берег, от тех, что по колено стоял в двине, не уместившись на суше, до тех, кто бегом бежал от ворот, грянули.
«Всеслав!»
Великий князь, оборотень и чародей, поднял голову и шагнул на доски сходень, не сводя глаз с Дарьёны, на лицо которой возвращался румянец. Отрень город вернувшегося из похода мужа. Она ушла бы вслед за ним, не обернувшись. Они давно пообещали деду солнце, двинской воде и жаркому пламени, что всегда будут смотреть в одну сторону. И оба клятву ту свято берегли. «Здравствуй, дар одарена, солнцем озарена!» Выдохнул он, чувствуя, как садится голос и перехватывает дыхание. «Здравствуй, муж дорогой, сокол ясный, великий князь!» Она склонилась перед ним, как было принято, крепко прижав к груди недовольно заворчавшего Юрку Егорку. А когда поднялась, слезы хлынули из глаз. Всеслав прижал обоих к груди, бережно, осторожно, вздыхая едва не позабытые вдали от дома и такие долгожданные запахи. Свежая малинка, травка-зубровка, мед и парное молоко. то, за что он был готов убивать и умирать. Тех, ради кого он жил на свете. Тех, кто дождались мужа и отца. Ладонь, привыкшая к рукояти меча и веслу, гладила по накрытой платком голове жену. Невесомая заморская ткань норовила зацепиться за грубую кожу. «Здрав будь, отец! С возвращением!» — звенящим голосом произнес Глеб. «Странно. Одно лето дома не были, а он едва ли не на голову вымахал, да в плечах заметно шире стал. Я вспомнил, что и мой старший также стрельнул. Мне в тот год пришлось брать дежурство больше обычного. К августу стало понятно, что в школу ему идти не в чем. Из всего вырос. Каникулы-то в деревне проводил. Там, что под руку подвернулось, то и гардероб. Но в 10 класс идти в дедовых брюках и старом кителе, моих трениках и тельняшке было не с руки. Съездили в столицу, на тот жуткий Вавилон, в Северном Измайлово. Средили парня. Точно, он еще хвастался, гордился, что с 1,64 м почти до 1,80 м вырос. А я еще помню, велел жене ему гематогенки покупать и студень-холодец варить почаще. Они же, детки, когда так в рост ударяются, внутренности за наружностями не поспевают у них. Вроде с виду дяди с усами, пусть и редкими, а внутри мальчишка прежний. Только с голодухи или с устатку в обморок брякнуться может, по себе помню. Этот вон, княжич, хоть и бодрится вроде, а тоже бледненький с лица. «Здравствуй, сынок! Здравствуйте, родные мои!» Всеслав распахнул объятия, к Дарёне с Юркой забежали еще трое. Леся заливалась слезами, хоть и старалась держаться до последнего. Теперь же всхлипывала и вздыхала, прерывисто повиснув на локте. Волька, глядя на нее, тоже выкатил губу, готовясь поддержать любимую старшую сестренку. Завозился, захныкал на руках матери Юрка, как все маленькие дети, чутко поймав общее настроение. Дрогнул чуть подбородок у Глебки, еще чуть заметно пухловатый, покрытый пушком будущей бороды. И этим добил Всеслава окончательно.
«Отставить слезы!» —
гаркнул он, как заправский ротный старшина, предварительно чуть отступив, чтобы не оглушить детей, и улыбнувшись, чтобы не пугать взрослых.
«Раньше не надо было плакать, а теперь и вовсе не с чего. Вот они мы, живые и здоровые, напугаемся сейчас бабьих слез, да обратно уплывем со всем добром».
«Я тебе уплыву!» Дарёна взрыкнула волчицей, быстрым движением сучила пискнувшего Егорка, оторопевшей было Леси, прижилась к мужу и крепко поцеловала. Долго. А потом, с видом лучшей примерной ученицы, встала рядом, пихнув руку ему под локоть и крепко прижав к тугой груди. Казалось, что чувствовалось, как колотится в ней сердце, располагавшись, я точно помнил, с другой стороны.
«Здрав будь, княже!»
По очереди прогудели и волк с патриархом, терпеливо дождавшись, пока стая Всеславовичей чуть отступит от вожака. Дарёна с явной неохотой выпростала руку из-под мужнина локтя, давая тому обняться со старейшинами, с друзьями. «Ладно ли все дома, отцы?» — громко спросил чародей, продолжая традиционную процедуру возвращения, принимая дела.
«Дома все ладно, мир да покой, с Божьей помощью!»
— кивнул степенно отец Иван.
«Хранили люди твою землю и округу, как и условлено было», — поддержал коллегу Буревой.
«Поговаривают не только округу», — покосился Всеслав, настоявших на краю помоста вместе с сотниками и первыми людьми города, Горасима и Ставра в привычном нагрудном кармашке. Косматый древлянский медведь по случаю праздника, нарядный, причесанный, с патлами, вроде как даже маслицем смазанными, отчего стал только хуже, мгновенно воздел очи к небу, занявшись изучением ближнего облака. Стар из его разгрузки проделал то же самое, надев точно такую же легкомысленно отсутствующую морду прямо поверх привычного лица старого убийцы, и на облачку уставился на то же самое, будто других-то и не было. Только что насвистывать не стали оба. Рысь за плечом князя хрюкнул, но сделал вид, что закашлялся. «Всякое бывало», — крайне обтекаемо ответил Волхв, бросив на ветерана на шагоходе такой взгляд, что лучше бы, пожалуй, ударил. «Неужто в краях заморских проведали о том? И какая сорока на хвосте принесла только? Об этом-то и здесь-то мало кому ведомо». «Новгородцы-трепачи, бабы базарные, и держится вода!» — загудел было Горасим,